Книга Бытия, 50 глава, 18-19 стих. «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф заплакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья, упали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Главная мысль, я хотел бы вот на это обратить внимание: «Я боюсь Бога». И как в практической жизни оно проявлялось? Друзья, вот вспоминая свою молодость, смотря на вас, вообще смотря на сегодняшнее состояние церкви, я вот каждый раз вот думаю, вот каждый из нас, тогда, когда мы рождаемся, потом растем, мы собираем какой-то багаж духовный, потом который в нашей жизни определяет множество судьбоносных решений. И каждый из нас, вот, присутствуя на богослужении, общаясь с кем-то, кто-то пополняется этим багажом, а кто-то остается пустым и очень пустым. И потом в общении с кем-то смотришь — зияющая пустота, совершенно ничего. А кто-то даже в очень молодом возрасте, смотришь, он готов жизнь за Господа отдать. Он идет в армию, и спрашиваешь: откуда у тебя было силы терпеть, как тебя избивали? Там вопрос присяги, вопрос другие вопросы. Он говорит: когда мне было 16 лет, я уже принял решение. И проходили годы, а в сердце уже было принято решение, направление жизни. Мать спрашиваешь, тогда, когда она умирает в роддоме, спрашиваешь после этого... Врачи обступили и говорят, ну, после того, как уже подвиг был совершен, вот, она говорит: «Женщина, ты герой». Она плачет: «Да не я герой, это Господь сделал со мной». Рядом женщины, это мне на днях рассказывают, рядом женщины говорят: «Мы тоже не будем кесарево идти, мы хотим сами рожать». Врачи говорят: «Нет, ей можно, она баптистка, вам нельзя». Она готова умирать за убеждения свои. Спрашиваю: «Полиночка, а когда ты это решение приняла?» Говорит: «Еще в юности. Готовность умирать». И я скажу, друзья, вот сегодня каждый здесь присутствующий принимает какие-то решения. У кого-то решения мелкие, временные, иногда греховные, а у кого-то очень серьезные. И Господь, смотря на сердце каждого, когда-то в жизни у кого-то смотришь, прекрасная жизнь становится. И его благословения хватает и на семью его, и на деток. И дети идут в церковь, и служат Господу, миссионерами становятся. А у кого-то совершенно иначе. Горе, слезы, плач. И говорит: «А почему я же такая хорошая, такой хороший был, или старался, по крайней мере, быть хорошим?» У меня сын альтернативную службу служил не так давно. Я, кажется, говорил на днях. Я уже не помню, забываюсь, так что если говорил, скажете. И я ему говорю: «Сынок, 2 года службы, ну почти что 2 года и 9 месяцев, времени у тебя предостаточно. Сынок, у тебя есть возможность столько литературы читать, у тебя есть возможность столько дисков, конспектируй, тебе это очень пригодится. Папа, я Библию читаю, мне этого достаточно, а потом у меня работы столько». Ну, я говорю: «Работу ты сам себе набираешь, в доме престарелых там поухаживать не так долгое время. Ты просто ищешь себе работу физически». Ну, такой он трудоман и любит работать. Я говорю: «Сынок, есть другие вещи, тебе для юности очень полезно». Демобилизовался. Братья приглашают на служение на 3 месяца миссионера, заменить миссионера. Приехал туда, там надо собрание проводить, и 1-м, 2-м и 3-м проповедует. Он единственный брат, вот, группка небольшая. И все собрания в неделю, все собрания он проводит, и он 3 раза проповедует на каждом собрании. Мне звонит: «Папа, за 2 собрания я сказал все, что знал. Что мне дальше делать? О чем проповедовать?» Я говорю: «Сынок, об этом я тебе говорил 2 года назад. А теперь, наверное, каяться надо. Проси у Бога прощения. У тебя еще 3 месяца впереди. Посчитай, сколько у тебя собраний. Несколько десятков собраний. Так что проси у Бога». Я скажу, друзья, вот это вот. А у кого-то достаточно багажа. Он может и кому-то засвидетельствовать, и проповедь сказать. У него есть и утешение кому-то сказать, и искушение встречает. И скажу, друзья, вот этот багаж духовный, я скажу, это не только для проповеди конспект, пачка конспектов для проповеди. Нет, а действительно Богоприсутствие в жизни. И это проявляется в жизни Иосифа. Я кратко назвал, Иосиф сказал, я Бога боюсь. Бога боюсь. То есть я Бога знаю, я благоговею перед Богом, и Он через меня проявляется. Как, друзья, это проявляется в жизни? Нам иногда так кажется, что если мы попадем в большую церковь, в этой большой церкви проявим свои способности, мы сможем пройтись по лестнице, по ступеням. Ну вот, например, с рядового, потом мы сможем стать харистом, с хариста регента, а потом с регента, ну куда, ну может быть, в диакона попадем, да? Ну и так вот можно поступить. А если в совсем маленькой церкви, там вообще никакого протяжения, никакого будущего, да? Друзья, вот у Иосифа, тогда ему было 17 лет, начало его биографии. С чего начинается его биография? Кстати, Слово Божие не случайно очень подробно описывает его биографию. Биографию некоторых людей Слово Божие описывает кратко. Жил, родил, и еще очень важное дело сделал – умер. Ни у кого не утруждал своим долголетием. Да? Это очень важное тоже дело – вовремя умереть. Вот. И ничего большего. А вот в жизни Иосифа много глав, вот начиная с 37 до 50 главы, Господь подробно описывает его жизнь. И каждый стих, каждый фрагмент – это Божье водительство, его послушание Господу. И как Господь ведет своего раба, и как вот так Господь, друзья, сегодня пишет биографию каждого из нас. И так он индивидуально, не толпою, не семьёю, а индивидуально ведет каждого из нас. И на этом пути есть шаги послушания Богу, есть шаги упрямства, которые тоже имеют свои последствия. Итак, первый шаг в жизни Иосифа сказано, Иосиф, будучи 17 лет, пас скот вместе с сыновьями отца своего. Как вы думаете, для этого подпаска какое будущее ожидало? Но если он хорошо будет трудиться, кем он станет? Пастухом. А если еще лучше будет трудиться, к концу жизни кем он может стать? Начальником пастухов. Да? Ну, самым главным пастухом. Вот я так думаю, что окружающие могли так думать. Дорогой Иосиф, твое будущее при самом лучшем обстоятельствах и твоем усердии может быть такое. Но скажу, друзья, это так человек планирует, у Бога совершенно иначе. Бог царей может делать пастухами, и не только пастухами, животными, да, которые траву едят. А может пастухов делать царями, пророками. Это так Бог делает. Его в руке кого-то гордых унижать, смиренных возвышать. И тогда, когда Бог поставляет, друзья, это очень надежно. И тогда, когда человек стремится к власти, к чести, славы, это очень ненадежно. И очень хорошо, когда человек принимает честь, которую Бог дает ему. Итак, я хочу, друзья, очень важную мысль сказать. Начиная с самого начала, Господь вел Иосифа, и Он определил для него будущее, Он определил для него место. И скажу, друзья, Господь каждому из нас тоже очень славное будущее определил и очень хочет нас провести по этим ступеням послушания. Итак, в жизни человека, который хочет, чтобы Господь через него прославился, который бы проявил, что он знает Бога, первое, что в жизни, это очень важное, друзья, что, и я думаю, что, может быть, немногие из вас на это обратили внимание, а для меня это сейчас важно стало, отношение к труду. Друзья, это вообще важно или нет, как вы считаете? К работе, труду, специальности. Сегодня молодежь вообще не любит на эту тему, когда говорят за кафедрой, но а иногда приходится говорить, я очень кратко скажу, может, это не тема о трудоустройстве, но скажу, друзья, как вы думаете, вот если человек говорит о своей специальности, я хочу быть моделью, это говорит о ее состоянии? Хочу быть стюардессой. Один момент был у нас в христианской школе, заканчивался учебный год, и мы встречались, родители и подготовка. Там человек 15 подготовка, к первому классу их по 6 лет. Заканчивается все-таки христианское обучение, подготовили к первому классу, дальше у них на следующий год в первый класс начинается. И вот я спрашиваю у детей, у деток: детки, скажите, пожалуйста, кем бы вы хотели быть? И я скажу, я в своей наивности думал, что они такие же, как и я в свое время был. Я вспомню, Павел Тимофеевич у нас в детском лагере, недалеко от вас, где-то в Гундаровке у нас здесь был детский лагерь. Несколько месяцев мы там были в детстве. И нас, когда все спрашивают, кем ты хочешь быть? Благовестником при Совете Церквей, не меньше. Вот. Но папа раз в тюрьме сидит за это. Те, кто дети печатников были, они тоже не меньше, чем в печати. Дети Крючкова не меньше, чем председатели Совета Церквей, ну и так дальше. Вот. Каждому свое. У Пушкова, руководителя МХО, вот Павлик хотел быть. Ну и я так тоже представлял, что вот этот контингент, он тоже что-то будет иметь какие-то желания. Спрашиваю одну девушку, кем ты хочешь? Водителем троллейбуса. А почему? Ему кондуктор много денег дает. Хорошо. Думаю, в общем-то, станет постарше, так честно не будет говорить. Сейчас пока ей 6 лет, говорит еще. А ты маршрутчиком хочу быть, там, водителем маршрутки. Не стал спрашивать, почему, сколько денег кто кому дает. Ну и так дальше. Кто-то хочет моделью быть, кто-то хочет еще чем-то быть, кто-то дизайнером, кто-то юристом. Думаю, вот 6 лет они уже... Вот, определились. И до одной девочки доходит, она в конце сидела, она даже по-русски плохо говорит, на русский язык она так говорит: а я хочу быть домохозяйкой, как мама. И я обратил внимание, у остальных деток, они все захихикали, хи-хи-хи, вот так заулыбались с нее. Ей неудобно стало, она так села и как-то, знаете, а я как-то воспламенился, думаю, деточка, да какая ты умница. Да какая ты молодец. Дай Бог, чтобы у тебя не потеряло это желание. Я вспомнил юность его отца. С ее отцом нас вместе рукополагали. Ее он, будучи как никогда, никого не рукополагает до брака. А он всю жизнь посвятил служению Богу. Его рукоположили очень рано, ее отца. И он много трудился. Потом, когда он женился, он, будучи женатым, опять всю жизнь Господу посвятил. И в семье она видела, как мама устрояет дом, заботится о детях, многодетная семья, папы дома нет. И она решила, я хочу быть как мама. И такое искреннее такое желание. И я обратил внимание, что сегодня в молодежи вот это стыдно. Матерью быть, Богу служить, смиренной быть. Да нет, это же надо себя показать. Вот это да. Вот. И скажу, друзья, как оно хорошо, когда в жизни есть правильное отношение. Скажу, друзья, как вы думаете, специальность, она определяет характер человека? А? Если, вот помните, окружали его мытари и грешники. Мытарь – это что такое? Специальность. А грешник – это специальность? Это состояние, да? А как вы думаете, между ними есть схожие? А? Есть. Вот. Если кто-то сегодня скажет, я хочу быть членом церкви, а ты кто? Я начальник таможни. О, брат, хорошо, сможем решать многие вопросы, давай. А? Или, скажем, подумать сначала надо тебе, да? Начальник таможенной службы или еще какой-нибудь. Вот, то есть, друзья, скажу, есть некоторые специальности, которые определяют направление, которое человек приходит к Богу, и он ясно понимает, что ему сразу надо менять эту специальность. И эта специальность, скажу, вот плотника, специальность пастуха, специальность рыбака – это такие прекрасные специальности, которые, через которых Господь мог воспитывать очень хорошо. Я скажу, наш Господь, если 3 года совершал служение, духовное служение – то большую часть, до 30 лет нам известно его, кем он был. Плотником. Он был плотником. И окружающие люди, как он, знали его, как он мог делать табуретки, окна и многое другое. Вот они знали о нашем Господе. И я думаю, что все, что он сделал, оно было качественно, качественно. Да? Почему Господь говорит, кто из вас может обличить меня? Он, наверное, вспоминал и прошлую трудовую жизнь, и всех заказчиков, которые приходили к нему. То есть, друзья, вот это отношение к труду, это очень важно. Это не плотское, как одна мама говорит, говорю сыночку, сыночек, помой за меня, за собой посуду. Мама, что ты все о плотском? Сыночек, мусор вынеси. Мама, я духовно вопросами занимаюсь. И он все так духовно, а мама все о плотском. Ты небесная, я вся земная. И вот так вот. И думаешь, а потом сыночек этот от этого духовенства ошлопнул, и потом сейчас его отлучили. И скажу, друзья, это очень ответственно, чтобы нам действительно иметь правильное отношение к труду. Если мы хотим в будущем, чтобы Бог нами пользовался, если мы хотим, чтобы действительно страх Божий в нашей жизни пребывал, вот это важный вопрос труда. Вот почему на библейских курсах один из вопросов спрашиваем, какая твоя работа, чем ты занят? Помните, как в свое время у Ионы, да, спрашивали, да, занятие, чем занимаешься? И вспомню, на прошлых библейских курсах у нас там, где был, пришлось быть на Дальнем Востоке, один пишет. Инспектор уголовного розыска, но уже на пенсии, капитан. Другого спрашиваю. Прокурор. Третий. Капитан военно-воздушных сил. Я говорю, а как ты сейчас? Да, говорит, сейчас вот мне, говорит, дали Сахалинов, говорит, военную путевку сюда на 2 недели, вот, воинская часть. Я, говорит, через 2 недели должен вернуться. Ну и так дальше. Я сидел в этом обществе и сразу вспомнил, как на Украине, на курсах тоже сидел, спрашиваем тоже специальности. Один говорит, зэк в прошлом, другой прокурор, третий участковый. Вот. И они все сидят на одной скамейке. И, кстати, по прошлому они тоже знакомы были. Вот. Но я считаю, друзья, это все очень важные вопросы. Кем я хочу быть, многое зависит от моих взаимоотношений с Богом. Это выбор и специальности, и отношения к труду. Я не буду подробно останавливаться, потому что это не главная тема. Но скажу, друзья, в нашей жизни это очень важно. И скажу, что тогда, когда миссионер говорит, возьмите брата на миссионерское служение, я иногда спрашиваю, а что ты можешь делать? Иногда он так говорит, ничего делать не могу, только проповедовать. Я говорю, иди учись работать, иди учись работать. То есть, если ты хочешь Богу служить, научись сначала трудиться, копать огород, работать своими руками, зарабатывать хлеб насущный, а потом и Богу будешь служить. Следующее, друзья, вот в жизни Иосифа. Здесь сказано так. «И доводил Иосиф худые слухи о них до отца их». Это о братьях. Как это называется качество? «Доводил худые слухи до отца». А? Стукач, да? Я повторяю, извините за, может быть, это не сильные в слове. Друзья, вот между ябедничеством и вот таким поведением Иосифа есть большая разница. Ябедничество, когда, знаете, кто-то услышал что-то плохое, о, я пойду скажу служителю, пусть он знает, какой он. Вот. То есть там нет желания добра, а есть желание, чтобы кого-то опорочить, чтобы кого-то поругали, чтобы кому-то плохо стало. Да? Вот. А я услышал, я это сейчас делаю. Ну, это вся предвыборная кампания на этом строится, чтобы кого-то задавить, этим самым себя возвысить, да? Вот в мире всем. А в данном случае у Иосифа не было желания унизить братьев. У них желание одно было – любви. Он очень любил. Но он Бога любил. И поступки братьев – это не просто шуточки какие-то были. Это были грехи, которые отец не забыл и перед смертью. Тогда, когда обеими ногами он лежал уже на постели и вспоминал, и говорил о будущем детей своих, он и напомнил эти грехи. Эти грехи, которые могли лишить благословения всю семью, которые могли лишить и Иосифа благословений. Скажу, как часто иногда так бывает. Человек искренне кается и говоришь, тебе надо признаться перед родителями. Он говорит, только не это. Я говорю, я понимаю, что ты готова покаяться, но тебе признаться, это значит засвидетельствовать, что и братья, и сестры твои так поступают, и ты не хочешь их предавать. Да, не хочу. И значит, каяться не могу, не буду тогда. И скажу, друзья, это очень ответственно. Если мы хотим свято жить, мы должны открыто занимать позицию. Вокруг нас люди должны прекрасно знать, что они не смогут тайно грешить, и это останется в тайне. Мы должны открыто, потому что мы ответственны. С того момента, когда мы увидели поступок брата или сестры неправильный, с этого момента начинается отчет моей ответственности. Я несу ответственность за то, чтобы помочь брату или сестре. И Слово Божие серьезно говорит, как это помочь. И скажу, Иосиф, я не думал, что он был очень глуп, и он не понимал, чем это может закончиться. Он прекрасно понимал, что это все не будет вызывать большую радость у братьев его. И здесь Слово Божие сразу же говорит о состоянии его братьев. Кстати, друзья, я думаю, что Слово Божие, я очень кратенько только остановлюсь, вот на фоне Иосифа, смотрите, вот как Иосиф, мне кажется, шел по ступеням вверх, в смирении, в послушании, в святости, так братья с каждым днем у них были ступени вниз. И они ступали все ниже и ниже к своей погибели, очень сложному и запутанному обстоятельствам жизни. Смотрите, началось с того, что не смогли говорить с ним дружелюбно, да? Потом сказано, возненавидели его. Следующая ступень говорит о том, что идет сновидец, давай убьем его. Да? И следующее намерение уже с ним расправиться. Этот светильник слишком ярко для них светил и освещал их тьму. Этот светильник нужно было убрать. Да? И потом этот грех надо замазывать. Вот, они вымарывают одежду и лгут отцу. Лгут десятилетия. Плачут и говорит, папочка, не твоя одежда ли это сына твоего? И отец плачет и говорит, да, лев, зверь растерзал. И они вот этими сухими слезами утешают отца, папочка, не плачь, хотя знают, что лгут. Да? Как вы думаете, вот состояние потом, состояние их брата, он, может быть, как раб, на шее с цепью шел в длинной веренице рабов. И братья, которые, кажется, были свободны. А чье положение было лучше? Тот шел физическим рабом, а будучи внутренне свободно. Торжество души было. Сказано, Господь был с ним. А у братьев это большая тяжесть. Как брат говорит, на сердце были шрамы. И какие эти глубокие были шрамы, которые потом все равно открылись. Как все равно приходилось потом рассказывать и перед внуками, и перед детьми, и перед отцом говорить эту правду, что сколько лет мы тебя обманывали. Даже потом это сделали их такими жестокими и неспособными верить в любовь брата своего. Я не буду дальше подробно об его братьях говорить, но хотел бы, друзья, в чем еще проявляется страх Божий? Как вы думаете, когда его продали, и он шел в цепи рабов, понимал ли Иосиф, что Бог его ведет к славе, Бог ведет к трону, и он будет в очень высоком положении? Я думаю, что он этого не видел. Он, наверное, вспоминал этот сон и, наверное, задавался вопросом, «Господи, ты сказал, что они мне поклонятся, братья, отец, мать, где это поклонение, тогда, когда я, как раб, должен перед всеми поклоняться?» И если бы, наверное, Господь мог бы, он бы мог сказать, «Иосиф, потерпи немножко, до этого славного венца еще немножко». Каждый шаг – это определяет твою славную будущность, она будет очень прекрасна для тебя. Только сейчас тебе еще нужно еще пройти некоторые очень важные уроки. Пройти испытание на прочность, пройти испытание на смирение, пройти испытание на святость, я тебе должен провести этим путем. Следующее, друзья, очень важное, что проявление страха Божия и Бога присутствия проявляется видимо в нашей жизни. Сказано, Господь был с Иосифом, 39 глава, Господь был с Иосифом, и он был успешен в делах своих. И это видели окружающие. Друзья, как вы думаете, можно так, я такой святой, только никто не замечает. В свое время, помните, Елисей, когда попросил силы вдвойне у Ильи, Илья говорит, будешь, увидишь, как я вознесен, будет тебе, не увидишь, нет. Он увидел это, и вот Илья вознесен, и он остался. Получил он силу вдвойне? А как он, что, почувствовал эту силу вдвойне? Он подошел к реке, стоит около реки, а река не расступается. Он берет милость Ильи, и помните слова, мне так нравятся эти слова. Он говорит, где Господь Бог Ильи, он самый. Берет милость и ударяет по воде, да? То есть, другими словами, если Бог Ильи со мною, он должен проявляться. Господь, проявись, как это у Ильи ты проявлялся, и еще больше. Господь проявился. Я не говорю, что у нас реки должны расступаться, горы должны с места переставлять, но скажу, друзья, Бога присутствие в нашей жизни, оно должно быть очевидно. Тогда, когда Давид не смог ковчег привести в дом свой, и он страшился Бога, говорит, этот Бог страшен. Нашелся один израильтянин, говорит, давайте его ко мне. И зарулили в дом Авидара Гефянина. Вы помните, что через 3 месяца случилось? Все слуги Давида говорит, Бог благословил дом Авидара Гефянина ради ковчега. И все окружающие увидели, что Бог благословил. Я не знаю как. Может, все дети покаялись. Может быть, урожай был большой. Может, устройство в семье. Не знаю. Но все окружающие люди увидели печать благословения. 3 месяца он пробыл. И все окружающие увидели. Друзья, Бога присутствие в нашей жизни, оно очевидно. Вот почему люди свидетельствуют, говорят, а, у меня есть... Твой брат там живет у меня на соседней улице, тоже баптист-сектант. И говорит, да нет у меня на Кавказе братьев родных. Да они вообще, вы все на одно лицо, вы все похожи. И точно, друзья, тогда, когда мы к Богу приходим, Бог меняет и нашу внешность, и наш характер меняет. И Бога присутствие в нашей жизни, и быт наш меняет. Когда мы начали, переехали для служения, начали строить дом, мой сын на стройке там прикинулся, что просто проходящий. И смотрит, ну, чужой человек. И смотрит, какой-то мужчина зашел и ходит, смотрит по стройке вечерком. Он спрашивает, говорит, дяденька, а вы что? Да вот хожу, говорит, один, говорит, священник с Молдавии приехал сюда. Говорит, а что это за священник? Кто он такой? Говорит, слушай, сам Бог ему помогает. Вот, в стройке. Непонятно, говорит, так все быстро, так хорошо, так слажено. Знаете, и это мне очень нужно было. Я унывал, я переживал, думаю, Господи, зачем я приехал? Столько трудностей, столько переживаний. Я думаю, окружающие не так видят. Значит, Господи, оно не напрасно. Значит, ты прославляешься. Друзья, скажу, что, может, не всегда это так. Вспоминая, когда одна покаялась душа, у нас соседка, я спрашиваю на членском собрании, как вы покаялись? Говорит, а когда ты переехал, я специально проходила мимо твоего забора и слушала, как ты разговариваешь с коровой, с детьми, с собакой, с женой. Но я не всегда ангел, и иногда не всегда разговариваю по-ангельски. Думаю, просто Бог меня сохранил по милости. Говорит, и потом я решила на собрание прийти. И я думаю, друзья, вот таких людей, которые желают в нас увидеть Бога, их очень много. И они очень хотят, ты хорошо говоришь. Вот сколько на благовестии они говорят, да бы вы бы переехали сюда, и вы бы показали бы, вот, пожили бы, как мы живем, и мы бы тогда увидели бы тогда, какие вы верующие. И скажу, друзья, они имеют право на это. Имеют, и мы должны им сказать, как Господь сказал, приди ко мне домой и посмотри. И сказал, и пробыл день тот, и сказал, истина, ты Мессия. Да? Помните, ученики побыли, двое у него дома. И вот Богоприсутствие в жизни Иосифа, это только тоже реальное, друзья, было. Успех в делах, благословение во всем, что он делает, мудрость, что он делает. Вот это Богоприсутствие. Следующее, друзья, что очень важно, это вопрос целомудрия. И думаю, тогда, когда у него успешно все было, Иосиф, можно сказать, мог бы расслабиться. Я думаю, Иосиф, он не был роботом и не был железным. И у него все было естественно. Ему тоже хотелось любви. И в этот трудный момент, тогда, когда он любви ни от кого не мог получить, не было отца, не было братьев и сестер, никого не было, вот этот как змея приходит здесь, подходит к нему жена Потифара и предлагает ему грех. И помните, как он хорошо говорит, как я согрешу перед Богом моим и перед Господином твоим, как я это согрешу? Я думаю, откуда у него эта сила? Ведь у него все естественно ему было присуще. Он был молодой и крепкий, красивый и смышленый. Слово Божие здесь говорит о том, что Иосиф был красив станом, красив лицом. Немногим Бог это доверяет. То есть фигура красивая, лицо красивое, симпатичный был. Все, кажется, в нем было хорошо в сочетании этом. Мудрый, успешный в делах. Вот. Вот. И самое главное, я так представляю, он убежал. Убежал и, наверное, прибежал в свою келью и молился Богу. Говорит, Господи, у меня другого пути нет. Согрешить – это потерять все. Это потерять отца, потерять родину, потерять тебя, потерять все, что ты мне обещал. Это минутное удовольствие, это потерять всю будущность. Нет, Господи, ты для меня дороже. Пускай тюрьма, и смотрите, Господь допускает ему заключение. По какой статье? Вообще это страшная статья. Те, которые были в заключении, говорят, что вообще по этой статье сидеть очень тяжко. Попытка к изнасилованию. Вообще тяжело человеку с такой красотой души среди преступников сидеть. И я представляю, когда его в камеру завели. Ну что, молодой, по какой статье? Да нет, я не виновен, а вот меня просто обвинили. Мы здесь все не виноваты. Мы все, говори, говори. Попытка, ну и дальше могло идти разговор, да? А он и там проявил себя. Проявил себя так, что начальник говорит, увидел, что Бог с ним, что Бог с ним. Прошло время, друзья. Господь, конечно, провел нелегким. 13 лет – это не 13 дней. 13 лет – это длительный срок. Но 13 лет, смотрите, тогда, когда прошли эти 13 лет, царь говорит, я слышал о тебе, я много знаю, ты очень умный, ты умеешь сны разгадывать. Что Иосиф говорит? Нет, это не мое. Моего меня уже нет. Как мы вчера слышали слово, слово о кресте для погибающих юродство есть. Я на кресте, а все, что доброе, это Господь, это Он. Да? И царь говорит, ну говори. И царь еще больше его возвышает. Друзья, как это прекрасно, когда в жизни мы и когда успех, это не мое. Когда хорошо, когда плохо, это мое. Знаете, как один брат говорит, подошел к служителю и говорит, вот когда хорошо, говорят, слава Богу. Когда плохо, говорит, ты плохо поступил, говорит. И такой недовольный, говорит, и что это все так? Вот. А друзья, а я думаю, что оно и хорошо, если бы мы были бы на кресте, да? Когда мы на кресте, тогда это хорошо в нашей жизни. Хотелось бы, друзья, чтобы мы понимали, что наша жизнь тоже сегодня пишется. И сегодня каждый шаг нашей жизни, каждое испытание, каждое искушение, пусть это будет компьютер, мобильный, похотливые рекламы, или же желание славы, или же много других грехов, друзья, это испытание, после которого будет или награда, или слава, которую Господь уже здесь даст и вечности. Или же это будет бесчестие, это будет опустошение, это будут слезы и плач. Да поможет нам Господь, тем, кому действительно тяжко, не носить это бремя, как братья Иосифа, но те, которые идут к славе, покоряясь Господу, живя в смирении, живя в целомудрии, живя в общении с Богом, чтобы они не унывали. Награда будет, и Бог таковых прославляет. Аминь.